Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
Ну а сегодня обозреем еще одну выставку. Выставку, которая открылась совсем недавно в небольшой галерее T-Art Gallery. Я думаю, что те из наших слушателей, кто хочет узнать поближе и почаще наших латвийских художников и фотохудожников, как правило, приходят сюда. Но и двери открыты, и мы сегодня, о счастье, встречаемся с художницей. Я думаю, что и название, и обоснование она расскажет сама, но я прежде хочу напомнить, что здесь же, в этой галерее, мы встречались, и я думаю, что это одно из любимых или излюбленное место, где есть и какая-то салонность, и семейность, и правильные белые стены для графики. Это так важно для Екатерины Рыбаковой. Катя, приветствую, поздравляю с выставкой.
Спасибо, Илона. Добрый день всем. Ну, вот да, прекрасные стены, прекрасное место. И вот свершилось. Подготовила я новую экспозицию, и вот в субботу мы ее открыли.
Новая экспозиция, в названии которой есть слово «старина».
Да, выставка называется «Мелодии старины». Почему? Потому что можно сказать, что это выставка натюрморта, но главное здесь новая серия – это графические работы, где в натюрморте главными действующими лицами являются самые разнообразные старинные предметы.
По-настоящему старинные, антикварные.
Старинные предметы, да.
Так, разберем. Сейчас от А до Я начнем с У. Ну, конечно, утюги. Ну, конечно, весы старинные, в них столько графичности. Приборы, эти чайники.
Ножнички садовые. Да, старинные.
Кать, вообще, я знаю, вы человек современный. Вы занимаетесь современными интерьерами, дизайном и в разных стилях как бы плаваете, витаете. А тут старина. Это значит, что вот эти предметы должны быть в личной коллекции или нужно у кого-то одалживать, ходить по музеям, затачивать глаз?
Ну, в идеале, конечно, эти предметы просто обязаны быть в коллекции. Но, увы, не все они есть в коллекции. Ну, конечно, в наше время, да, есть куча способов, как можно познакомиться с такими предметами.
Ну, по крайней мере, с деталями.
Вы уже что тут спрашиваете? Вот вы сами же устраиваете выставку утюгов старинных. Да, то есть можно прийти, посмотреть, сделать фотографии.
То есть, я так понимаю, все не зря.
В наш, да, просвещенный век. Ну и, конечно, и интернет в помощь иногда очень. Но уже такие совсем редкие какие-то вещицы, да. Подглядываю на фотографиях, что делать.
Ну, Кать, можно сказать, своя коллекция имеется хотя бы не материальная, а визуальная?
Не, визуальная, само собой. И там еще на очень много работ вперед. И тема меня это очень захватывает само, потому что мне кажется, что это не просто изображение. Опять же, мне хотелось бы, чтобы это изображение, ну, будило воображение, что ли, так скажем. И когда рисуешь, да, попутно у меня у самой какие-то возникают вопросы, ты погружаешься в какие-то там исторические факты, что-то интересное узнаешь новое. И вообще, мне кажется, что эти старинные предметы, это, конечно, ну, прежде всего, что-то такое немножко романтическое. Может быть, оно уже сейчас не так актуально, но в то же время из предметов, то есть, в общем-то, несложные вещицы у нас тут изображены, да, бытовые вещи.
Я бы сказала, обязательные для прошлого.
Да, обязательные, это просто предметы вот бытовые. Но, опять же, с такой вот, наверное, я не одна, вот вообще художники, наверное, печалятся. Даже по началу 19 века, да, когда любой бытовой предмет, это было практически, ну, если не любой, но многие из этих предметов сами по себе уже были произведением, ну, хотя бы прикладного искусства. Взять, например, вот эти весы. Просто невозможно было оторвать глаз, крашенные львами. То есть эта эстетика, она как бы сама по себе просто размышление о том, что красота вот в простых вещах, да, она в предметах бытовых. Ведь это же люди, которые, ну, вкладывали тоже там свою душу, умение и так далее.
Так да? Еще и цена-то была высокая. высокая. Это же все-таки мастер делал.
Да, и это было нормой, да. И в наш вот этот немножко одноразовый век хочется как бы наперекор, да, вернуть мысли зрителей моих, да, к тому, как искусство вот в быту. Допустим, раньше занимало какое-то тоже место. Ну и вообще, вот такой ассоциативный у меня у самой ряд, что мне кажется, что все набор самых простых вот подобного вида предметов, он достаточно романтичен. То есть какие-то такие приятные воспоминания. Опять же, я же не знаю, да, уже тоже не один раз, я каждый раз без устали повторяю, что, возможно, какой-то зритель, он намного талантливее самого художника, и он придет увидеть что-то, что я тут и не думала. Но мне кажется, можно задаться каким-то вопросом, да, откуда эти предметы здесь, кто их тут оставил, почему они тут лежат, что там...
Ну вот, Кать, как раз...
Герои, то есть это вроде
я хотела сказать...
Но мне хотелось бы, чтобы люди еще за ним увидели какую-то историю.
Вот, я как раз хотела сказать об этом ощущении, которое у меня появилось. Здесь 6 новых работ, этот цикл, как будто мы заходим, ну, например, мы приезжаем в какую-то старинную усадьбу, которая принимает гостей. И да, может быть, тех первых владельцев уже давно-давно нет, уже прошли века. Но вот этот дух сохранился, и условный стол накрыт. Здесь есть дух гостеприимства, такого нежного, уважительного отношения к приборам, к тому, что стоит на столе, чем мы пользуемся в быту. Как будто хозяева, ну вот они сейчас придут, или их потомки, и скажут нам: «Ой, мы рады вас видеть, погостите у нас». Здесь как будто действительно, ну вот сейчас нам тыкву приготовят, ее взвешивают на этих весах, ее приготовят. Цветы, которые везде на полотнах, как бы тоже приветствуют гостей, фрукты. И что-то в этом есть, хотя людей здесь мы не найдем на этих работах, но здесь есть что-то очень человеческое.
Хотелось бы присутствие, ощущение их присутствия. То есть их нет, но присутствие их вот хотелось бы мне, чтобы зритель ощутил.
Но если цветы в доме, если цветы в комнате, значит, точно, там есть люди.
Да. Вот, например, работа со старинными утюжками.
И шикарными тюльпанами.
И шикарными тюльпанами. Называется «Весенние кружева». Почему? Потому что, опять же, я думаю, что не каждый, ну вот сегодня современный человек знает, утюжок подозрительно небольшого размера. Он там не случайно появился. Утюжок для кружев. Были специальные утюжки для кружев.
Да? Кружева здесь тоже есть.
И поэтому и вот весенние кружева. То есть, возможно, барышня весной куда-то собиралась. Ну, то есть, мне бы хотелось, чтобы был еще какой-то вопрос. А почему такой маленький утюжок на картине? Да, и какой-то есть на это ответ. То есть он не просто так, не потому что художник промахнулся с размером, да. Ну и так далее. То есть хотелось бы, чтобы воспринимались эти работы не просто как вот натюрморт и точка, мертвая натура, а чтобы какую-то жизнь все-таки зритель в них пытался вот сочинить, уловить, изобрести там.
Натюрморт по-рыбаковски – это живой натюрморт. Действительно, ярко-красные напитки, ягоды. Да, все это такое живое.
Грушевый ликер, опять же. Да, но опять же, за этим же целая история. Это же кто-то собрал урожай в каком-то прекрасном саду. То есть мы посмотрим дальше. То есть все, что хочется представить, мы можем тут же включить в это, в общем-то, скудная по цвету вообще-то, да, то есть не забудем, что это все-таки графика, да, то есть преобладает черно-белое, но захотелось мне выделить предметы, не то что предметы, в данной серии, но в основном все живое, то есть цветы и фрукты, ну, вот они у нас чуть-чуть получили цвет. А так это графические листы, да. Пару работ сопровождают надписи.
Да, как раз о них хотела спросить.
На непонятном и неизвестном языке.
Ну, что-то латинское, по-моему.
На самом деле, да, все очень незамысловато, несут они здесь исключительно декоративную функцию. То есть мне захотелось вот дополнить эту композицию каким-то шрифтом.
А получилось ощущение, как будто мы листаем книгу. Что-то книжное добавилось, иллюстративное.
Да. И на самом деле это на латинском действительно. В одной работе это полностью ее название, она называется. Вот с весами работа «Большой урожай». А на другой работе, ну, с латынью сейчас очень сложно перевести целиком название. Я не смогла, поэтому часть названия «Весна идет». А картина сама называется «Весна идет, радость несет». Вот такие вот почти прибалки.
Знатоки могут добавить, да. Вообще, это первая, скажем так, сразу бросающаяся в глаза белая стена, как я уже сказала, по левую руку, абсолютно новые работы. Да, действительно, мало цвета, как сказала уже Катя, но здесь все очень уместно и очень нежно. Что-то книжное в этом есть, действительно. Но на других стенах совершенно другое настроение.
Да, конечно, эта серия, но как бы она немножко особенная, она немножко другая. Проблема в чем? Что делаются эти вещи очень небыстро. Эти не очень большого формата, а сами работы вот непосредственно без паспорту, они 30 на 40 всего лишь. И когда уже у нас есть рисунок нарисованный, то есть есть задумка, то есть я не беру то время, когда ты ее сочиняешь, там, делаешь рисунок, а когда ты сел и начинаешь вот подложить акварели и потом сделать всю эту штриховку, то здесь есть работы, которые заняли там 62 часа, 64 часа работы.
То есть засекала?
Да, я решила в этот раз замерить, потому что я устала на первых двух. Ну, сколько ж времени? Ну, мне просто стало любопытно, сколько. И вот я прям записывала там столько часов, столько часов. Поэтому, конечно, за тот период, который прошел с прошлой выставки, не удалось вот прям полный зал нам наполнить. Но вообще-то мы просто их немножко удалили, потому что сложную такую задумали развязку из прошлых серий.
Кое-что узнаем.
Ну, да, да. Вот это вот все это туда же. Да. Вот еще одна очень новая работа, она тут как бы немножко одинока пока. К ней должна была быть пара, и, возможно, я ее еще даже сюда добавлю на эту выставку. Честно скажу.
Как просто... интересно, процесс происходит даже во время выставки.
Не успела. Нет, он просто не сложился вовремя. Вот. Ну, тема та же, да, но история в том, что это такая графика на холсте. Это акрил и в сепиевых тонах. То есть то же самое. Живые какие-то цветы, они цветом, а все остальное просто сепиевая гамма. Это, кстати, тоже весна, но они в перекличку, потому что очень много было эскизов, я решила вот, а по-другому чуть-чуть
здесь
сделать.
Вообще письмо и перо, здесь есть точно личная история.
Это даже не то, что письмо, это же весна, это же стихи, кто-то приходил, вот, писал под аромат гиацинтов.
Да, гиацинты, тюльпаны, тыквы, вишня, груши, это все такое живое, вкусное, сочное, ароматное. Очень живое. Наверное, каждая слушательница меня поймет. Вот ты идешь иногда, и тебе так хочется цветов, их аромата. И ты представляешь себе вот эти тюльпаны, которые уже раскрылись и стали такими живописными, или какие-то другие цветы. Вот это есть, несмотря на то, что здесь все-таки превалирует такая нежность в оттенках, такая, ну, может быть, даже скупость в цвете.
В цвете, да. Ну, графика есть графика. Хотя на тюльпанах я даже там, может, слишком с цветом перестаралась. Ну, как говорится, пошла так рука, захотелось цвета.
То есть у графика тоже есть такое ощущение, что сама картина ведет художника. Не все пойдет по личному плану.
Не, ну это опять же, это наша любимая акварель так делает, да, потому что я начала подкладку эту акварельную, я подкладываю этот цвет акварелью. И как-то вот, ну я говорю, вот что-то там мазнуло, что-то увлеклась, и вот, может быть, даже слишком они многоцветные для графики, как подкладка. Ну, уже как есть, так есть. Я пока довольна этими работами, это ненадолго, но вот я пока сама радуюсь тем, что я довольна.
Так, мы раскрываем немножко характер Екатерины Рыбаковой, что недовольна собой. Нет, все художники разные, Катя. Кто-то очень доволен даже тем, что еще не сделал, просто от того, что есть планы и идеи, а здесь уже есть воплощение, развеска, персональная выставка, и все равно может какой-то червячок там подпортить настроение. Не допускайте, Катя.
Ну, червячков мы не допускаем. Нет, ну то, что я показываю, стараюсь, конечно, все-таки для зрителей отобрать то, чем я, ну, готова, чтобы показать людям, да, если прям червячок очень большого размера, то оно сюда не попадает.
Есть контрастная работа, да, совсем на контрасте, где много цвета.
Опять же, вроде мы решили, что это все будет натюрморт, и вот, ну, я так решила. Вроде все и натюрморт, но хотелось какой-то темы вот эти вот чуть-чуть как-то соприкосновения сделать, повесить что-то рядом с одним, а что-то рядом с другим, и, видимо, ну, как бы они разные, да, все немножко у меня. И было вот это сложно. Это опять же, возможно, даже тоже она не совсем сепиевая, здесь тоже какой-то, ну, это графика, будем говорить, все равно, да, то есть это не живопись, это цветная графика на холсте. Ну, вот, опять же, мы, например, заглянули там в будуар какой-то красавец.
Да, это женский уголок, однозначно.
Где есть подаренный ее почитателям ей цветок, где есть набор духов, украшения, всего прочего. И тоже предметы.
И тоже старинные предметы.
Старинные, да. А с этой шкатулочкой получилась очень смешная история. Я ее просто, ну, просто придумала. И вот по сей день мечтаю о такой. Жду, когда такая мне повстречается.
Ну, это надо на барахолке ходить.
Придуманная шкатулочка. То есть никогда этого предмета не видела, но вот.
И еще, скажем, работы в осенних тонах, но здесь тоже присутствие, при отсутствии человека, его абсолютное и ее абсолютное присутствие. То есть некая муза оставила здесь свои духи, великолепной красоты флакончик. Прямо чувствуешь этот аромат, такая сладость из старины, перчатки. И опять вот работа с уходящей натурой, с этими предметами, которые, к сожалению, мы уже не носим, как такие изящные перчатки, эти какие-то потрясающие украшения. Да и флаконы сейчас попроще производят. Какая-то действительно отсылка к прошлому, когда мастер работал над каждой даже бытовой вещью. И художник обратил на это внимание в 21 веке.
Ну, я думаю, что художники на это изначально обращали внимание.
И с этого, наверное, начинают оттачивать свое мастерство, с этих вот деталей, с этих каких-то вещей, созданных для декорации. Ну, те же утюги. Ведь, наверное, каждый художник в своей жизни, даже в начале пути, должен был изобразить этот утюг.
Да, это очень предмет, да, прекрасный для всяких учебных постановок.
Ну, чтобы руку поставить, да?
Колорит там, да, пропорции, да. Да, конечно, много художников любят использовать предметы старины, да, в своих работах, особенно кто натюрморты делает. Более декоративно, более натуралистично, там, менее, но, тем не менее, очень часто они встречаются на картинах.
То есть здесь мы не встретим ни одного человека, но мы встретим очень много историй разных семей и людей.
Совершенно верно, да.
Катя, ну приглашайте тех, кто любит графику, тех, кто следует за вами, за вашими выставками. Приглашайте в Т-Арт Гэллери.
Дорогие слушатели, всем, кому это может быть интересно, я с радостью приглашаю посмотреть нашу новую экспозицию. До 7 июня двери галереи открыты с 12 часов до 8 вечера, выходной день, воскресенье. В субботу до 18.
Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
В продолжении нашей программы мы поговорим о предстоящем фестивале, где наши слушатели могут встречаться, знакомиться с их современниками, с теми, кто сейчас делает музыку. Оказывается, да, друзья, в Риге, в Латвии рождается новая музыка, записывается, появляются группы и солисты, и всем им нужна площадка, и всем им нужно себя показать и на других посмотреть. И, в общем, очень хорошо, что у нас есть Глеб СТХ, который годами посвящает свою жизнь исключительно музыке и музыкантам, аранжировкам и всяческим музыкальным тусовкам. Глеб, приветствую.
Здравствуйте.
Вообще-то, Глеб, про тебя говорят вот прям, что ну ты молодец, ты свою жизнь отдаешь вот этому своему любимому делу целиком. Не только делу, но в первую очередь людям.
Да.
Сейчас расскажете, что за фестиваль. С нами еще продюсер и тоже такой активный продвигатель молодых, тех, кто делает, может быть, первые шаги, тех, кто уже имеет какой-то опыт и видение свое, а может, еще своего личного видения в музыке не имеет, но Илья Шадчин старается помочь. Привет, Илья. Что замутили, что придумали, и приглашайте.
25 мая, в эту субботу, в Ласка В21, это такой концертный зал, который находится по адресу Вагону 21, отсюда и название такое, вот, пройдет СТХ-фест. Это, как бы так его назвать, это такой большой дружный квартирник, отчетное мероприятие, на самом деле, да, и вот здесь я и Илья, потому что на этом мероприятии будут выступать группы, которыми, и артисты, которыми занимаемся мы непосредственно.
То есть все эти артисты прекрасно знают твою студию, знают тебя за работой. Да, это, можно сказать, такой клуб по интересам.
Да.
Те, кто доверяют свой звук тебе,
нам,
вам.
И даже если, извините, если мы говорим про звук, можно чуть-чуть позанудствовать. Это больше к Илье.
Мы все друг другу помогаем.
Ну да. Тогда к тебе?
Я звук тоже делаю, но Илья больше специалист по именно по звукорежиссуре.
У нас получается так, что мы делим, можно сказать, обязанности.
Да,
кто-то кому-то помогает создавать музыку, кто-то ее завершать. Вот, и так
постоянно. У нас у друг друга есть навыки, которыми мы не обладаем. То есть у Ильи есть определенные, у меня есть определенные. И мы друг другу помогаем.
Вообще вы команда, все это понятно.
Абсолютно верно, да.
В одиночку невозможно продвигать столько молодых артистов.
Можно, но скучно. Понимаете, скучно. Ну, сложно, конечно, сложно. И бессмысленно. Зачем одному, если можно много?
Ну, то есть лишними уши не бывают.
Я не вижу причин, да, быть одному, поэтому...
Важно найти людей, которые готовы тебе помогать и видят общую цель в целом.
Да.
Вот. Ну, а вы видите этих талантливых людей, которым нужно выйти на сцену? У них есть какой-то опыт личный, какие-то студии, какие-то музыкальные школы, какие-то у каждого свой путь, конечно же, и они хотят, чтобы этот путь привел на сцену. Сцен, как мы знаем, у нас вообще-то очень мало. А таких, чтобы выйти и что-то живьем исполнить, ну, я не знаю. Они такие строго табуированные, есть джаз, есть блюз отдельно.
Классифицированные, да?
Да. Везде есть как бы свой такой коридор. Вы же расширяете это понятие, и можно и пошуметь, и такой рок послушать, можно и поп-рок услышать, и много других стилей.
Да, это в первую очередь, если вот как-то обозначить ёмко, да, это мероприятие, что для кого оно, то есть какая целевая аудитория. Ну вот есть такое слово прекрасное, называется меломан. Вот это мероприятие для меломанов. Там можно услышать все. Человек, который жадный на музыку, а именно если мы говорим про жанры, как я. Для меня самое страшное всегда было, я когда представлял вот остаться наедине с одним жанром, я тогда, наверное, бы прекратил бы вообще. Ну, то есть музыка это разное. И вот это мероприятие, оно для меломанов. И поэтому еще и пол, возраст, все. Мне кажется, что любой человек там для себя что-то да найдет.
Ну, причем ты забыл отметить, что это не первый фестиваль.
Да, это не первый.
То есть это ежегодная такая акция, и с каждым годом туда хотят попасть все больше и больше людей, попадают заявки. Вот, но, к сожалению...
Но мы никого не берем.
Очень тщательно Глеб конкретно подбирает под эту тусовку команды, чтобы это было лампово, дружелюбно и как-то по-родному, вот.
А здесь есть такой очень тонкий, важный профессиональный момент. Кто-то вот приходит записать песню к вам или попросить, вот у меня есть песня, вот она там ля-ля-ля, вот так звучит, а ее сделать, вот физически сделать, чтобы она звучала на радио и так далее, на других носителях.
Легко.
Да, вы вот это все делаете, но вы же в процессе работы должны узнать еще, а этот человек, который в студии записал, там что-то, может, даже и сам сочинил, а он может выйти на сцену? А он может выступать перед публикой?
Просто который записал на студии что-то?
Ну, если у него потенциал. Свой путь. Вообще, может он живьем выступать?
Любой может, любой.
Ну может нервы, может боязнь. Да.
Ну, приготовиться надо, конечно.
Тут, конечно, идет вот эта вот продюсерская работа ежедневная, которая вот вкладывается в человека определенно. А у всех есть внутри возможность вот проявить себя.
Кто-то... Сидит артист внутри.
Да, кто-то просто готов биться за это место, а кто-то нет.
Или тот, кто думает, что он готов.
Да, и кто готов больше, тот, в принципе, если, ну, вот есть продюсер, который ему говорит там свет, и он прислушивается к нему, то обязательно как бы достигнет хорошего уровня.
То есть вы еще и психологи к тому же.
Приходится. Невозможно без этого. Это же разные люди. Мы работаем с очень разными людьми, и поэтому все люди разные, и они приходят с каждой со своим настроением. От самых ближайших до самых, вот, которые там просто нас как-то находят, это все время какие-то американские горки, да? И приходится, да, наше главное качество это суметь подстроиться, да, под настроение человека и за короткое время, если мы его первый раз видим, стать ему другом.
Но это не секрет, то, что у артисты они такие достаточно ранимые люди и депрессивные в свое, как бы бывает, и с ними достаточно тяжело.
Ну и в своих умениях очень разные.
И когда...
Одно умеет, другое не сможет.
И когда артист на протяжении какого-то времени не видит результата, то у него могут гореть глаза, перестать гореть глаза, и тут опять же работа продюсера-психолога заставить не останавливаться, потому что, были кейсы, когда у нас ничего не получалось абсолютно долгое время, что у Глеба, что у меня в команде. Но мы перетерпели, и сейчас, слава богу, уже чуть-чуть что-то получается.
Да. Скромно. Тогда давайте, если вы говорите, такой дружелюбный, клубный, такой вариант, самое главное, дружеский, да, этот вот круг музыкальный, салон даже можно сказать. А что, кого мы услышим? Все-таки в результате кого отобрали? Будут ли какие-то дебюты? Будут ли какие-то личные гордости в вашей студии?
Глеб. Хорошо. Значит, Глеб.
Глеб отвечает за состав.
Да, ну, значит...
Худрук.
Дебютов на сцене не будет, да, то есть все-таки это такое мероприятие, немножко уже требующее какого-то опыта, да, но молодые лица будут. Это вот девочка, которая занимается, Илья Элиберт. Это самое молодое лицо, которое,
ну, действительно,
у нас будет.
Да. Или была у нас и...
Безумно талантливый человек.
Ну, да. Чудесно.
Несмотря на то, что она молодое лицо... Ну,
ну школьница еще.
Именно...
Да она взрослая, вот ты на нее смотришь, она взрослая.
Да, процентуально по количеству опыта на сцене, она, наверное, больше всех на этом мероприятии.
Она опытная,
да,
артист.
Да. Вот. В этом плане, несмотря на то, что она молодая, да.
В глазах, ну, то есть не то, что взрослая, можно обидеться на это. Я имею в виду, ну, вот смотришь такой... Все, артист готовый.
Профессиональный,
да,
подход?
Да.
Ну а что, вот когда мы говорим об академической музыке, там и в 7 лет дети играют Баха, абсолютно там требования от них профессионально играть так, как это написано в нотах, а не как-нибудь, как играет ребенок.
Но, если... но при этом то у них майндсет такой, то, что они не хотят свою музыку делать такой же серьезной, тяжелой, они хотят вот петь там про единорогов, например.
Это тоже очень серьезно, кстати, верить в единорогов.
Дальше будет еще группа «Так модно», но они уже, они, наверное, самые взрослые как проект. Первый раз они выступали, я так сам только об этом недавно узнал, на вечере памяти Егора Летова, когда вот он только его не стало, да, это уже сколько лет назад.
Да.
Вот это был их первый концерт. Потом будет группа «Анаит», это тоже уже не первый раз у нее будет на сцене, да?
Ну да, «Анаит» вот. Можно увидеть и клипы в интернете, и все.
Да, будет группа «Аскин». Это группа тоже? Ильи, да, тоже. Вот. Группа «Money Trash», в ней уже непосредственно я сам исполняю. И такой маленький будет нежданчик от «Не Алиса», которую играет Елена Тонова, которую, да, вы тоже знаете, разумеется, конечно.
Да, да, Лена у нас как раз Лена... была героиней «Книжного вторника».
Да, вот она, вот это ее сказками. Особенность. Она вот вчера сказки вам приносила детские, а то, что она будет делать на СТХ-фесте, это вот не детские будет, не по-детски.
Ну, посмотрим.
Причем
да.
Никто не знает, мне кажется.
Да.
Это при этом мы еще
загадка.
Говорили о театральном проекте, ведь она теперь стала и драматургом.
Ну вот, кстати, то, что она будет делать на СТХ-фесте, это, конечно, нельзя назвать даже, может быть, моноспектаклем, это все-таки больше про звук, но это будет нестандартное выступление. Оно будет отличаться от всех, кто там будет выступать, видом, количеством времени и так далее и тому подобное. Я бы, наверное, сказал, вот у нас помимо музыки, да, будут интерактивы, то есть у нас будут татуировщики, у нас будет Манвел приедет к нам и устроит шуточные, но не шуточные бои, да, с такими огромными перчатками. И вот я бы, наверное, выступление Лены отнес бы больше к интерактивной части, нежели чем к программной части.
Ну, в любом случае, фестиваль
да.
есть фестиваль, и
да.
в нем должно быть какое-то разнообразие.
Конечно, это
слово
должно оправдывать.
И развлечений,
да.
да. Так что я желаю вам удачи, и, конечно, желаю нашим слушателям открывать для себя наших творческих людей, таких разных. Они пишут музыку, есть команда, которая все это воплощает, есть сцена, на которой все это звучит. Это все происходит у нас, а не где-то там в телевизоре или где-то
да.
там в европейском клубе. То есть эта жизнь у нас есть. И вот благодаря Илье и Глебу вот это все бурлит и продолжается. Вы молодцы.
Спасибо,
спасибо.
Большое. Это, будет, это действительно будет очень крутой
спасибо,
концерт
что помогаете
с классными
нам.
Людьми, поэтому обязательно приходите, если у вас будет свободное время. Это стоит увидеть и услышать.
А завершим мы сегодняшнюю беседу с одним треком.
А давайте поставим песню группы «Анаит» «Тело». Это крайняя песня, которая вышла. Она также будет представлена на СТХ-фесте.
Спасибо, ребята. Да. Слушаем музыку.
Мы забытая. интересное из жизни известных.
О необъяснимых привычках, странных увлечениях и оригинальных хобби великих людей. Продолжаем разговор про Вольфганга Амадея Моцарта и особенности его личности. Говорили, что он страдал манией преследования и даже во всеуслышание заявлял, что итальянцы собираются его отравить. При этом он имел в виду, конечно, не Сальери. Маэстро Антонио был признанным композитором, известным музыкальным деятелем с именем и положением, которому никакого дела не было до гениального шалопая Моцарта. Опасался он мести самого Папы Римского, по приказу которого партитура девятиголосного сочинения, исполняемого раз в год на Страстной неделе, тщательно охранялась, а ноты не подлежали переписке, дабы эту сложнейшую музыку не могли исполнить нигде, кроме Ватикана. Моцарт же, однажды побывав на концерте, все произведение записал по памяти и ноты подарил для исполнения сестре. Ну а осознав масштаб своего преступления, стал уже ходить, оглядываясь. Он вообще с малых лет не испытывал никакого пиетета к царственным особам. Однажды эрцгерцогиня Мария Антуанетта водила маленького Моцарта по Шонбрунскому дворцу. Мальчик в одном из залов поскользнулся на паркете и упал. Эрцгерцогиня помогла ему подняться.
«Вы очень добры», — сказал юный музыкант. «Я обещаю на вас жениться».
Мария Антуанетта рассказала об этом своей матери. Улыбаясь, императрица спросила жениха: «Почему ты хочешь жениться на ее высочестве?»
«Только из благодарности», — ответил Моцарт.
Не было для Моцарта большего удовольствия, чем подшутить над кем-нибудь глубокоуважаемым. Но, например, касательно Гайдна, шутки были вполне вегетарианскими. Однажды Моцарт и Гайден были приглашены на обед. Первый известный весельчак и охотник выпить предложил второму пари, что тот сыграет на фортепиано сочиненный им этюд. Гайден согласился на пари, Моцарт подошел к конторке, набросал несколько нотных строчек и подал Гайдену. Тот взглянул на написанную музыку, нашел ее очень легкой для исполнения и сел играть. Но вдруг воскликнул:
«Мои обе руки заняты исполнением пассажей на разных концах фортепиано. А между тем, одновременно я должен брать ноты в средней клавиатуре. Это невозможно!» «Позвольте», — сказал Моцарт, — «я сыграю».
Сев за фортепиано, он стал играть, а дойдя до, казалось бы, технически невозможного места, к удивлению всех нагнулся и прижал нужные клавиши носом. Присутствующие разразились хохотом. Гайден был курносым, а Моцарт же, наоборот, с носом как клюв. И надо отметить, что одной из особенностей Моцарта было именно желание поставить в неудобное положение кого-то из присутствующих. Главную роль в опере Моцарта «Кози фан тутте» «Так поступают все женщины» доверили некой Адриане Феррарезе дель Бене, любовнице либреттиста оперы. Моцарт по какой-то причине питал к ней стойкую личную неприязнь. И заметив, что на высоких нотах певица всегда задирала подбородок к потолку, а на низких опускала голову к груди, наполнил арию постоянными переходами от низких нот к высоким, чтобы на сцене она, по выражению композитора, болтала головой, как курица. С течением времени возникла почти непреодолимая пропасть между нами и эпохой Моцарта. А уж когда были опубликованы его непристойные письма, исследователи просто стали в тупик. Пытались их скрыть, упростить или объяснить патологией. Однако, трудно поверить, но во времена Моцарта включение сортирного юмора в музыку было одной из изящнейших форм развлечений и очень приветствовалось в узком и закрытом кругу высокопоставленных господ. В одном из писем наиболее знатные фамилии венских аристократов коверкаются до самых неблагозвучных. Цитирую. «Принцы пустобрюх фон свинохряк» — это еще самые безобидные вариации. Кто бы мог заподозрить Моцарта в плагиате? Конечно, нет. Но недаром говорят, что оригинальность – это есть искусство сокрытия источников. Первые 5 фортепианных концертов, которые Моцарт написал еще в 11 лет, были весьма искусными, но далекими от оригинальности. Он собрал их из произведений любимых композиторов – Гайдна, Баха и Генделя. А первые по-настоящему самостоятельные произведения Вольфганг написал не раньше 17 лет. Ну, тоже, конечно, рано. С юных лет гений был окружен людьми незаурядными. Среди публики такие тоже попадались. Когда юный Моцарт в 7-летнем возрасте давал концерты во Франкфурте-на-Майне, к нему подошел мальчик лет 14.
«Как замечательно ты играешь! Мне никогда так не научиться! Отчего же? Ты ведь совсем большой? Попробуй, а если не получится, начни писать ноты». «Да, я пишу. Стихи. Это ведь тоже очень интересно. Писать хорошие стихи, вероятно, еще труднее, чем сочинять музыку». «Отчего же? Совсем легко. Ты попробуй».
Собеседником Моцарта был Гёте.
Неизвестное из жизни известных.
О необъяснимых привычках, странных увлечениях и оригинальных хобби великих людей.
Звуки, мысли, встречи. Салона Ехимович.
И добавлю, каждую среду мы встречаемся с моей коллегой Интой Зегнере, журналистом латвийского радио 3 «Классика». Ну а если мы говорим о классике, значит, мы говорим, собственно, о главных в музыкальном смысле культурных событиях страны. Инта, я тебя приветствую.
Да, добрый день. Вот интересно так было про Моцарта, а я хочу продолжить этим вечером совсем с другой стороны. То есть в 19 часов на классике прозвучит один из концертов Дней современной латвийской музыки. Современная музыка. Ну, знаешь, даже есть такая книга «Кто страшится или кто боится музыки 20 века». Ну, куда 20-й, уже 21-й.
Уже 21-й, да.
Ты знаешь, я побывала на этом концерте. Это как раз было открытие фестиваля, проходило в музыкальной академии. И Андрис Вецумниекс и симфония «Концертанте». В общем, были главными, кто ответственны за музыку, ну и, конечно, композиторы, потому что в этот вечер прозвучали все композиции, кроме композиции Анны Фишер, в первый раз. И ты знаешь, было так интересно, потому что все эти авторы, и Алвилс Алтманис, и наша Анна Вейсмане, и также Александрс Аврамец, они же совсем с другим, с таким почерком, ну, у каждого свой этот почерк.
Но все Моцарта знают.
Естественно, все это проходили, играли, и многие, может, даже знают наизусть. Но вот я хотела сказать, что эта музыка очень-очень разная, хотя бы. И Андрис Вацумникс прекрасно вел эту программу и вызывал всех композиторов вот к сцене, чтобы они рассказали, как это, эту музыку они создают. Ну, короче говоря, нам не надо бояться музыки 21 века. И сейчас нам об этом музыкально в своем произведении в концерте для флейты скажет и Алвилс Алтманис.
Thank you.
А знаешь, Инта, я бы даже не предположила, что это музыка из 21 века. Это вполне себе и 20 век, какое-то романтическое кино, что-то такое, ну, что раньше могли себе позволить киностудии, например, какое-то поле, какая-то такая легкая солнечная свобода. Ну вот не знаю, это совершенно не страшно, ты правильно говорила.
Да, я с тобой совершенно согласна. Тоже есть такое вот ощущение движения. Можно сказать, что, например, ты едешь на велосипеде и видишь это поле, или едешь на машине, и ветер так мимо ушей
движение
просвистывает.
Есть.
Да, есть движение. Ну, конечно, я говорю, они все очень разные. Например, Александр Аврамец, очень серьезная композиция, ну и прекрасно создан тоже. Так что, если кого интересует, как же живут композиторы не во век Моцарта, а в наше время, то можете послушать эту программу в 19. Ну, а потом Гитта Ланцерев 21 дальше предлагает нам уже отправиться в путешествие, и на этот раз это будет Монголия, Суринама и Куба. И в Монголии мы будем слушать снегопад и горловое пение в саундтреке, созданном французским этнологом Йоханом Курте, для фильма монгольского режиссера «If only I could hibernate», или в переводе «Если бы я мог впасть в спячку, как медведь». Ну, это что касается Монголии. Дальше Суринама. Там тоже интересно, потому что продюсер Ян Бреннан, он отправился в отдаленные деревни джунгля и Амазонки, где записал пение музыкантов местных на местном креольском языке. И вот так вот вышел этот альбом, тоже очень интересный. А потом Куба. И вот все музыканты, которые будут представлены из Кубы, на самом деле они живут в Европе, но они все родились в Кубе, они там получили образование, а потом переехали в Европу, и в то же время вот этот вот The Cuban Orchestra, это считается в мире один из автентических или даже единственный оркестр, где действительно все кубинцы. И со всеми вот этими вот ощущениями 19-20 века,
то есть
танцами.
Что-то от Social Buena Vista Club.
Да.
Легендарного.
Да, 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 да. И сейчас мы послушаем одну песню, очень знакомая песня, «Ла Палома» или «Голубка». И это песня, которую написал Себастьян Иралдера. А, кстати, эта песня, может, послушаем немного, вам, я думаю, тоже очень хорошо знакома, потому что она...
Моя.
Да, да, но она, в принципе, по популярности даже все время конкурирует с «Yesterday». Ну, послушаем.
Моя, как люблю я тебя. Чудесно, интересно. А труба? Ой,
Да, да, и не только труба, а вообще-то я не знала этой истории, что оказывается, почему «Голубка» — это песня про моряков, и оказывается, персы, когда отправлялись в морское путешествие, ну, а это связано было и с войной, то они брали вот этих почтовых голубей белых с собой. И если было кораблекрушение, то эти голубки прилетали домой и вот приносили не очень...
То есть это вообще-то недобрая весть.
Да, они приносили, к сожалению, такое очень грустное известие. Но сама песня, ну, вообще, кто ее только не пел? И Мире Матье, и, в общем, Хулио Иглесиас, и Джеймс Ласс.
И даже
Алла
Борисовна Пугачёва.
Да, в общем, все ее исполняли, кто только могли. Это что касается «Голубки», ну, это этот вечер, то есть 21 можете отправиться в путешествие, а вот завтра мы тоже будем отправляться в путешествие, то есть я вам завтра предлагаю 21 отправиться в Венецию, потому что недавно там побывала, узнаем про балтийские павильоны, как они вообще, как которые из них, вот, и не только, про французский павильон и английский, а потом отправимся в остров Мурано, на остров Мурано, где прекрасная глаз-стресс-студия Адриана Беренга. И это тоже целая история, как вообще он сам, который теперь из самых известных таких владельцев стекольной студии, и все Ай Вейвей, и все и Фабре, и все с ним самые такие знаменитые художники мира с ним сотрудничают. Ну вот, а началось все с того, что он учитель физики и математики с очень малой зарплатой, развелся еще с женой вообще в какой-то маленькой-маленькой квартире, и все думал, как же дальше, что же делать. И вот в этом острове, на этом острове Мурано, он увидел, как работает стекольная студия, и постепенно, вот теперь он один из самых ведущих там. Ну, это вкратце такая история про наше путешествие в 21, а потом мы услышим орфистку, тоже известную орфистку из Шотландии, Катрину Финчу.
Фольклор. Все это звучит как сказка. Но мы движемся дальше.
Ну, конечно, нам все надо успеть. И если мы уже подходим к пятнице, тогда «Ухо Орфея» в 18 часов. Да, Авис Энделес будет вести эту передачу. И на этот раз обзор компакт-диска французского композитора Жана Бора. Тоже неизвестное такое имя. Вот они будут разбирать этот новый альбом. А потом празднование, день рождения известному дирижеру Полу Макришу с ансамблем Габриэли Concert and Players и музыкой Виллибалда Глюка. We'll be right back.
такие фанфары очень логично завершать программу, но у нас впереди есть еще один музыкальный фрагмент, который связан, естественно, с событиями, с теми, которые происходят на Радио Классика.
У нас впереди еще и суббота, и воскресенье. Ну ладно, остановимся хотя бы на субботе. Хочу напомнить про пружину, которая уже начинает звучать в 9 часов и 6 минут. Анетта Ашман-Вилсон будет ведущей этой программы. Там и музыкальное кафе, и конкурсы. Участвуйте, звоните. В общем, это всегда очень интересно. А в 16 еще одна запись, про которую сейчас скажу, а в 19 трансляция из нашей оперы, то есть это будет опера Гаэтано Доницетти, «Любовный напиток», и вот мы услышим...
Это премьера?
Конечно, конечно, Любову Каретникову, и Михаила Чульпаева, и Риналда Кандалинцева, в общем, всех прекрасных певцов.
Кстати, так те, что... кто были на прогоне, говорят, великолепный спектакль.
Ну вот, так что подключайтесь воображением визуальным, так сказать, сами, а вот музыка, конечно, из нашей национальной оперы в субботу в 19. А до того в 16, о чем я и говорила, певица джазовая Лаура Поленце. И на этот раз ее очень интересная песня. Ну, как сказать, Mad Fox, это будет как?
Дикая лиса.
Дикая, вот дикая.
Сумасшедшая.
Дикая, сумасшедшая лиса.
Спасибо большое за эти новости. Прощаемся. До новых встреч в эфире. Rejuņa audis ņāc un krāc Ko mums darīt tavā labā Lai tev atkal mierīgs prāts Lācis visu zvēru valdnieks Dziļi tumšā mežā mīt Lapsu vedīsim pie viņā Mēs pēc skolas aizparīt Ķepu tajus pieres licis Lācis burvju vārdu steiks Šurum burum glumāste Rudais kūmiņ dzīvo sveiks Šurum burum glumāste Rudais kūmiņ dzīvo sveiks Tūlīt nožāvāsies Zaļā sūnā atgulsies Citu rītu pamodusies Rātnā savās gaitāsies Lasīs čiekurus un zārus Sameklēs, kur sēnes aug Zupu vārīs pilnu katlu Savus bērnus kopā saug Zupu vārīs pilnu katlu Savus bērnus